Усадьба Измайлова. На востоке Москвы располагается изумительное место – царская родовая усадьба Измайлова. Освоение этих мест началось еще в XIV веке. Самые старые усадьбы на территории Москвы – это XIV век, когда началось объединение земель вокруг Москвы. С этого момента возникает Черкизово, Измайлово и ряд других усадьб и поселений. Соответственно, усадьба именуется по своим первым владельцам, боярам Измайловым. К Романовым она переходит уже во времена Ивана Грозного, который приблизил и возвысил этот род. И с момента воцарения усадьба превращается во вторую по значению хозяйственную подмосковную усадьбу после Коломенского, которая была усадьбой, соответственно, парадной. Если мы внимательно посмотрим на карту Москвы, то увидим, что северо-восток, восток города – составляет в значительной степени парковые ансамбли, парки и леса. Это все практически была территория царских усадеб. Сокольники по имени Соколиной охоты, Лосиный остров, охота на лосей, соответственно, Измайлово с его огромным парком, как, соответственно, тоже охотничья резиденция, сельскохозяйственное место – и место, где были пасеки, и на юге примыкала к этим владениям усадьба Шереметьевых-Кускова, которые являлись родственниками царя Алексея Михайловича, родственниками дома Романовых, они происходили из одного корня генетического. Соответственно, к Измайлову также примыкала Соколиная гора, место соколиной охоты и торговли соколами. Возвышение усадьбы Измайлова начинается при царе Алексее Михайловиче, втором царе из рода Романовых, который обладал очень мощной хозяйственной жилкой, как бы мы сказали, сегодня был крепким хозяйственником и очень любил различные сельскохозяйственные эксперименты. В этой усадьбе он организует первый и единственный в Москве рукотворный остров, запрудив местную речку, и на данном острове формирует комплекс усадьбы, основной комплекс с государевым двором, деревянным дворцом, собором и рядом других построек хозяйственного и оборонного значения. На этой территории царь проводил огромное количество сельскохозяйственных экспериментов. Он, видимо, отдыхал душой в этой усадьбе после своих дел, после парадного Коломенского, после Кремля. Но его хозяйственные эксперименты потрясают и сегодня. На речке Серебрянке существовало 38 прудов. Они питали собой заводы. Царь здесь делал стекло, первая стеклодельная была мастерская здесь. Выращивал абрикосы, арбузы, финики, тутовое дерево. То есть даже то, что по нашим понятиям сегодняшним не может прижиться, царь, по крайней мере, пытался выращивать, причем посещал эти места с большим интересом, принимал участие. Ну, конечно, понятно, что это требовало большого финансирования, и на царские потребности финансирование было, можно сказать, открытым. Но, тем не менее, это была такая, я бы сказал, модель, прообраз очень серьезных преобразований, которые начались в России при Петре Великом. Только при Алексее Михайловиче они в основном ограничились масштабами одной усадьбы, усадьбы Измайлова. Соответственно, основные постройки тоже относятся к времени Алексея Михайловича. Это 1770-е годы. 1670-е годы и, соответственно, завершение 1680-е годы при его сыне частично уже были закончены Федоре Алексеевиче, сводном брате по отцу Петра Великого. Из числа наиболее интересных построек следует отметить Покровский собор, который является уникальным сооружением, поскольку он был построен, во-первых, в честь рождения Петра Великого. Была такая традиция в честь рождения детей, царевичей, строить храмы. И это был не просто крупнейший на то время в Москве собор, а собор, который был построен с учетом уже нового культурно-эстетического влияния, потому что он был сделан из красного кирпича с белокаменной отделкой и изразцами. Обычно в такой декоративной гамме большие соборы не отделывались, отделывались тогда еще только церкви. А соборы были как бы белокаменные, штукатуренные под белый камень. А этот собор был цветным, очень светлым, с парадными крыльцами с разных сторон. Ну, то есть ориентированный на то, чтобы, с одной стороны, доставлять визуальное удовольствие царю и служить как бы таким своеобразным украшением усадьбы, учитывая также возможности различных иностранных гостей. Интерес собора еще в том, что именно на клиросе этого собора пел Петр I, который, собственно, в этой усадьбе провел, можно сказать, одни из лучших лет своей жизни, детства и юность. И эту усадьбу он очень любил. Также примечательно, что собор строился выдающимся мастером второй половины 17 века Иваном Кузнечиком, тем самым, который построил церковь на Большой Полянке Григория Неокесарийского, и в той церкви Петра крестили. И вот царь доверил этому же мастеру, работой которого восхищался, строить храм в честь рождения Петра Великого. И Петр Великий как раз в этой церкви пел. Вот такая интересная историческая взаимосвязь существует. Именно на этом острове Петр обнаружил ботик, потому что царь там занимался разведением рыбы, он плавал, собственно говоря, бот был английский. Так что место рождения русского флота, на самом деле, это серебряно-виноградный пруд в Измайлово. Причем самое любопытное в том, что Петр в детстве боялся воды, он не умел плавать, у детей это бывает. И брат сводный Федор посадил его в лодку и столкнул в воду, как повествует легенда. У Петра был шок, потому что он впервые попал в вот такую вот ситуацию по принципу выплывет, не выплывет. Ну, конечно, страховали, понятно, его. Вот. И после этого Петр полюбил воду. И где бы он ни жил, в последующем он старался селиться около воды, строить свои резиденции около воды. Ну, мы можем вспомнить и Петергоф, да, Петродворец и Летний дворец в Летнем саду в Петербурге. Но истоком послужило Измайлово, потому что царский дворец стоял на острове. Везде вокруг была вода, и, что называется, миновать воду было практически невозможно. То есть крещение водой в данном случае Петр получил именно на этом замечательном месте, которое очень любил также его отец и многие представители рода Романовых. После Петра усадьбу наследуют другие представители этого дома, и они уже усадьбу рассматривают как место увеселения. Анна Иоанновна, Елизавета Петровна разводят зверинцы, выращивают зверей, охотятся, благо территория предоставляла огромные возможности для охоты. Здесь Лосиный остров, как я вам сказал уже, соответственно, был специально создан зверинец на месте Измайловского парка культуры и отдыха. То есть фактически усадьба становится не хозяйственно-деловой, как при Алексее Михайловиче, а рекреационную функцию выполняет, да, возможность весело отдохнуть в духе уже вкусов 18 века. И последующие цари уже на эту усадьбу смотрели, как после Петербурга, как на место, которое, скажем так, оставалась в далеком прошлом. Она приходила в запустение, процесс запустения длился почти 100 лет, и возрождение усадьбы начал Николай I, Николай Павлович, который, учитывая, что Россия в первой половине 19 века вела очень много войн, разместить решил в ней дом инвалидов, приют для увечных, пожилых, больных воинов, как солдатов, так и офицеров. Он в этой связи поручил знаменитому архитектору Тону, автору Большого Кремлевского дворца и Храма Христа Спасителя, соорудить корпуса Николаевской военной богадельни. Тон был крупнейшим московским архитектором, можно сказать, придворным архитектором Николая Павловича. И, соответственно, за 10 лет он реализует этот проект дома инвалидов, одновременно спасая от разрушения центральный Покровский собор, который во время французской оккупации сильно пострадал, дал трещину, но, к сожалению, собор утратил свой первоначальный вид, который он имел при Алексее Михайловиче через эти перестройки, но зато он, соответственно, сохранился. И в таком виде, несколько перестроенном, несколько утраченном, до нас все-таки дошли красоты Измайловского острова, красоты Измайловской резиденции дома Романовых. Место совершенно замечательное. Сохранился остатки липового парка, который помнит еще императора Николая Павловича, а некоторые деревья, думаю, помнят еще и Петра Великого. И вот очень интересные пруды, поскольку северный берег пруда является живым, он естественный на сегодняшний день и, в общем-то, является характерной зоной отдыха. И само место, очень располагающее к пониманию истории, когда ты буквально в нем находишься, ты проникаешься вот этим духом петровского времени, потому что усадьба дошла до нас в таком состоянии, как бы сказать, натуральном, естественном. Да? Она не была парадной, и она сохранила некоторую степень первозданности, несмотря на, конечно, определенные, обусловленные временем разрушения. Поблизости от Измайловского острова, резиденции Романовых, находится также Измайловский Кремль. Это новодел, он был построен в 1990-2000-х годах, но магия места такова, что тоже смотрится достаточно хорошо и органично, и как бы вот во взаимосвязи и в переходе от Измайловской усадьбы к Измайловскому Кремлю ты ощущаешь, ну, некоторую связь, можно сказать, истории с современностью, они дополняют друг друга, поэтому я искренне рекомендую побывать в этом замечательном месте, вдохнуть воздуха Петровской эпохи, насладиться тишиной, почувствовать себя, можно сказать, в времени еще древней Руси.